Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте, в прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Итак, сегодня в нашей стране по-настоящему важный праздник. 2 февраля 2023 года, 80 лет со дня победы в Сталинградской битве. Битве, которая изменила ход всей войны. Именно Сталинградское сражение стало началом изгнания немецких фашистских захватчиков и открыло Красной армии путь на Берлин. В Волгоград, который временно стал Сталинградом, на въезде в город поменяли табличку с названием населенного пункта, прибыл Путин. Президент посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил венок к вечному огню, почтил память защитников Сталинграда минутой молчания. Путин также возложил цветы к могиле маршала Василия Чуйкова, похороненного на территории Мамаева кургана. Сегодня утром на площади павших борцов состоялся парад к 80-летию победы в Сталинградской битве. Место проведения, конечно, выбрано не случайно. Именно на этой площади в 43-м году Красная армия под командованием Константина Рокоссовского завершила разгром фашистских войск и водрузила Знамя Победы. Сегодня же парад к юбилею этого события открыл почетный караул. Всего торжественным маршем по площади прошли около 1200 человек. Военнослужащие Волгоградского гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты, участники патриотических движений. Часть парадных групп была одета в форму времен Великой Отечественной. Колонну военной техники возглавил легендарный советский танк Т-34. Завершил парад пролет над площадью павших борцов самолет Ан-2. Он сбросил листовки с поздравлениями жителям, гостям города с победой в Сталинградской битве.
Память павшим.
Поздравляю вас с 80-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества. Сражение продолжалось 200 страшных дней и ночей на берегах Дона и Волги, у стен Сталинграда, затем и в самом городе. В результате стратегической наступательной операции Красной армии под кодовым названием «Операция Уран» нацисты были разгромлены. Под Сталинградом Гитлер потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте. Около 1,5 миллионов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. В нацистской Германии тогда впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Впрочем, в правительстве нынешней Германии этого, очевидно, не помнят. Новый министр обороны ФРГ Писториус посетил расположение 203-го танкового батальона 21-й танковой бригады Бундесвера. Именно это подразделение предоставит киевскому режиму 14 танков «Леопард 2А6». На одной из таких машин Писториус прокатился под прицелом телекамер. Наверное, хотел лично убедиться, что все хорошо перед отправкой техники украинским неонацистам, достойным продолжателям дела Третьего рейха. Да, и на «Леопардах» Писториуса, смотрите, ну почти точно такие же кресты балтимройцы, что и 80 лет назад советские люди уже видели на немецких «Тиграх» и «Пантерах». Вообще складывается полное ощущение, что история циклична. Вот, например, два фото с разницей в те же 80 лет. Сверху фотография сгоревшей немецкой САУ «Фердинанд» под Курском в 43-м. Снизу ее натовская преемница, латвийская гаубица, которая сгорела уже в наше время под Бахмутом. Писториус при этом заявил, что обучение украинских танкистов начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере. И это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам. Самому Бундесверу, заявил Писториус, срочно нужны новые леопарды, чтобы возместить отправленные на Украину. В общем, уроки 80-летней давности немцы не усвоили.
Вооруженные силы Германии ускорят процесс передачи танков «Леопард» для Украины. Федеральный министр обороны Писториус заявил, что приложит все усилия, чтобы это произошло. Но все же этот процесс займет какое-то время. Писториус посетил танковый батальон, который и передаст «Леопарды» танкистам ВСУ.
Это два из 14 основных боевых танков «Леопард-2» А6, которые должны быть поставлены Украине в ближайшие несколько недель. И министр обороны находится, что называется, на борту. Посещение 203-го танкового батальона в Аугсдорфе связано с нововведениями Писториуса. Министр обороны призывает к пониманию солдат, которые будут скучать по этим танкам. На самом деле в распоряжении батальона есть 32 танка «Леопард». Однако после поставки на Украину осталось только 5 исправных боевых машин, поскольку 8 находятся в Литве, а еще 5, как обычно, сломались. Это означает, что танковый батальон Бундесвера готов лишь условно. Украинские солдаты пройдут обучение на танках «Леопард-2» в Мюнстере, в Нижней Саксонии, в ближайшие несколько недель, постановил Писториус сразу после учений.
Мы говорим о невероятно агрессивном противнике. Россия, наша задача, как Германии, как партнера в рамках Европейского Союза, сделать все, чтобы помочь Украине выжить в этой борьбе. Мы исходим из того, что ВСУ будут учиться на всех 14 танках. Если хоть какой-то сломается, у нас есть еще в резерве.
«Леопард-2» в действии, по крайней мере, во время учения. Здесь, в учебном центре в Свентошеве, польские солдаты все еще практикуются в обращении с боевым танком. Вскоре, однако, на нем могут обучаться и украинцы. Коалиция европейских стран объявила о поставках «Леопард-2» для Киева. По данным местных СМИ, вероятным местом обучения ВСУ считается расположение на польско-германской границе. Это связано с тем, что здесь находится один из трех центров подготовки танков «Леопард» в Европе. Остальные находятся в Германии и Швейцарии. Как только начнется обучение, украинские войска смогут быстро подготовиться к боевым действиям.
Если кто-то уже работал с постсоветскими танками, мы считаем, что 10 недель обучения на танках «Леопард» или «Абрамс» вполне достаточно. Если мы интенсифицируем обучение за счет инструкторов и нашего выходного времени, то сможем обучить все экипажи за 5 недель.
Если Украина добьется своего, обучение ее собственных солдат на новых танках действительно пройдет очень быстро. Танки «Леопард-2» теперь могут поставляться и из других стран. Испания также выразила желание поставить до 6 из них на Украину.
Попытка Берлина показать боевую мощь во время маневров закончилась трагикомично. На учениях в центре боевой подготовки Бундесвера столкнулись на большой скорости две БМП «Пума». В результате пострадали 12 военных, а один из них получил серьезные ранения, сообщают немецкие СМИ. Украинский министр обороны Резников считает, что армия России может начать масштабное наступление в районе 24 февраля, годовщины начала спецоперации. Об этом он рассказал французскому БФМ. Когда прилетал в Париж выпрашивать у Макрона истребители. Но самолеты пока так и не получил. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что после того, как Кремль назначил генерала Герасимова командующим группировкой войск в зоне СВО, российский подход изменился. Москва неуклонно наращивает силы на Донбассе, стремясь прорвать линии обороны ВСУ, которые укреплялись в течение 9 лет. Сейчас, по оценкам украинской разведки, Россия стянула в зону боевых действий более 320 тысяч солдат, примерно в два раза больше, чем было в начале спецоперации. Наращивание сил сопровождается усилением российских бомбардировок, пишет все та же «Нью-Йорк Таймс». Так, по последним данным от Минобороны, в районе Краматорска были уничтожены пусковые установки американских реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и «МЛРС». Сообщается, что на Солидарском участке добровольческие штурмовые отряды освободили село, названное в честь казненных в США героев рабочего движения Сака и Ванцетти. Российские подразделения штурмуют высоту на подступах к Николаевке. В Бахмуте наши бойцы постепенно продвигаются, улучшают свои позиции и расширяют зону контроля. Уличные бои продолжаются и в Марьинке. Там российские мотострелки пытаются выбить сводные подразделения противника из западной части города. ВСУ продолжает перебрасывать в Марьинку подкрепление, невзирая на высокие потери. Не способны помочь киевскому режиму даже боевики, которые прошли обучение в Британии. Один из них, смотрите, ВСУшник Артем Коваленко, рассказывает, что после британского курса молодого бойца и боевого слаживания уже на Украине попал в плен всего через месяц на передовой. Бой вовсе продолжался 20 минут. Российские бойцы обошли позиции противника, вынудили украинских военных сложить оружие. Об этом британские СМИ и инструктора, конечно, не расскажут. Но даже западные пропагандисты на передовой признают, что русские наступают, ВСУ находится в тяжелейшем положении.
На Восточном фронте полноценная война. Мы в окопе с украинскими десантниками. Они ведут огонь по российским позициям из АКС и крупнокалиберного пулемета «Браунинг», поставленного США. Они ищут слабые места в наших позициях, говорит командир с позывным «Призрак». Они хотят посмотреть, будем ли мы сопротивляться. Если мы окажем сильное сопротивление, они не продвинутся. А вот так выглядит сильное сопротивление.
Пострел!
Русские находятся всего в 400 ярдах, спрятавшись в снегу и тумане, но постоянно стреляя по окопавшимся украинцам. Противник также использует стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, артиллерию, минометы, ракетные установки и авиацию. Снег, грязь и холод делают бои здесь еще более ожесточенными. А руководство Украины считает, что русские скоро проведут еще более сильную эскалацию. Среди этих людей есть лютая ненависть к московским лидерам. Когда мы собираемся уходить, рядом взрываются гранаты. В ближайшие месяцы ожидается, что будет хуже.
Бои за Бахмут протекают в жесточайших условиях. Кругом снег и лед. С украинской армией мы направляемся в город, где они ведут войну на истощение с российской армией. Украинские минометы стоят на улицах Бахмута. Вот солдаты, которым часто приходится часами ждать на морозе приказа о стрельбе. Появлением снега меняется и их камуфляжная одежда. Затем они выпускают снаряды в направлении русских. А потом все происходит и наоборот. Два дня назад российские войска атаковали это место двумя истребителями фронтовой авиации. Этот легковой автомобиль был сразу же уничтожен, как и эта бронемашина. Русские продолжают обстреливать город и хотят прочно в нем закрепиться. Пока мы едем по городу, нам постоянно попадаются гражданские лица. Каждый из них
—
потенциальный русский шпион, который может передать расположение позиций ВСУ. Но самые большие проблемы по-прежнему на линии боевого соприкосновения, в окопах, на окраине города. Русские находятся примерно в 3 километрах от этой позиции, и некоторых из них можно заметить в бинокль. Многие здания в Бахмуте уже давно разрушены. Большая часть города стала непригодной для жизни. Однако попытки защитить Бахмут ежедневно стоят ВСУ очень дорого, гибнут люди. Почему бы украинцам, почти сдавшим город, не построить лучшую оборонительную линию за его воротами?
В то время как боевые действия на большей части линии фронта остановились, угледар полыхает. Здесь и русские, и украинцы претендуют на победу.
Буквально где-то неделю назад тут было тише, чем в Бахмуте. Однако сейчас русские продвигаются, в бой идут морпехи и десант.
По мнению Киева, если русские усилят наступление на востоке, то главной целью будет взятие угледара как можно быстрее.
Для них очень важно взять угледар, поскольку это стратегически важный город. Он открывает обзор на все прилегающие территории. Если им удастся его взять, мы окажемся в трудном положении. И нам придется перегруппировать всю линию обороны.
В Киеве сегодня десант из Брюсселя. Приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со свитой из еврокомиссаров. Среди них и верховный представитель Евросоюза Бурель. Так называемый дипломат анонсировал, что Брюссель вдвое расширит миссию по обучению украинских военных. Если раньше речь шла о 15 тысячах боевиков, то теперь уже о 30 тысячах. Сама же Урсула на встрече с Зеленским пообещала ему 2400 генераторов и 120 миллионов евро для закупки ключевого энергетического оборудования. Ну а ЗЕ просил ввести против России побольше новых санкций. Жаждет выстрелить себе в ногу Европарламент уже в 10-й раз. Да, очередной пакет санкций против России будет, можно сказать, юбилейным. Хотят, в частности, запретить работать в ЕС еще оставшимся в Европе российским компаниям. Офис Зеленского сообщает о телефонном разговоре главы этого самого офиса Ермака и главком ВСУ Залужного с американскими кураторами. Именно советником Байдена по вопросам нацбезопасности Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов США Милли. Украинцы поблагодарили хозяев за поддержку и отчитались о ситуации на фронте. Она, Вашингтон, тревожит. Неудивительно, у ВСУ проблемы с логистикой. Боеприпасы для украинских боевиков Пентагону приходится наскребать по сусекам, опустошая свои склады по всему миру. Бьет в набат и русофоб Моравецкий. Премьер Польши заявил Бильд, что русские уже весной мощно ударят по Украине с двух или трех сторон и попытаются окружить Киев.
Исход войны на Украине решат не победы в каких-то сражениях. Войну выиграет тот, у кого в плане логистики надольше хватит дыхалки.
Из-за напряженной ситуации на складах с боеприпасами в США и невозможности американских военных предприятий удовлетворить потребности ВСУ, Пентагону пришлось пустить в ход снаряды, хранящиеся в Израиле и Южной Корее. Так, например, 150 тысяч американских снарядов с огромного склада в Израиле, о котором мало кто знает, уже отправились в Европу, откуда через Польшу они попадут на Украину. Изначально же эти боеприпасы предназначались для армии США для ведения боевых действий на Ближнем Востоке. Военный конфликт на Украине тем временем уже давно превратился в войну артиллерии на истощение, в которой ежедневно обе воюющие стороны расходуют по несколько тысяч снарядов. Как утверждают военные эксперты, в войне на Украине проиграет та сторона, у которой первой закончатся боеприпасы.
Безусловно, проблеме нехватки боеприпасов долгое время не уделялось должного внимания. Из-за постоянных дискуссий о поставках определенных боевых систем она как бы отошла на задний план. Уже несколько месяцев назад я лично предупреждал, что Западу просто необходимо увеличить производство боеприпасов, если он рассчитывает поддерживать интенсивность боевых действий на Украине на прежнем уровне. Для понимания, за последние 6 месяцев Германия, например, произвела столько артиллерийских снарядов, сколько на Украине расходуется за один день. Американцы же и вовсе начали опустошать свои склады с боеприпасами в Израиле и Южной Корее, что, разумеется, также сопряжено с большими рисками. Все это свидетельствует о том, что Запад еще не свыкнулся с мыслью, что необходимо производить все больше военной продукции. Все это, однако, займет немало времени. За одну ночь мы с этой задачей не справимся. И абсолютно правы те, кто утверждает, что наличие боеприпасов в достаточном количестве станет решающим фактором.
Есть ли вероятность, что Россия действительно победит?
Конечно, такая угроза существует. И мне покоя не дает мысль о том, что события начнут развиваться по неблагоприятному для нас сценарию. Россия же огромная страна с большим потенциалом, и мы ни в коем случае не должны ее недооценивать. Мы также не должны забывать, что Россия богата ресурсами, что у нее глубокие карманы, что у России много оружия, боеприпасов и людей.
Федрезерв США, выполняющий функции Центробанка страны, зафиксировал значительное замедление темпов развития американской экономики в прошлом году. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, отметив, что реальный ВВП штатов рос темпами ниже 1%. Сокращается и экспорт СПГ из США. По данным Refinitiv, в январе он упал на 5% по сравнению с декабрем. Россия, наоборот, увеличила свои поставки сжиженного газа в Европу. В прошлом году они на 20% превысили объемы 2021 года. В США все громче говорят, что главная причина войны на Украине именно борьба за европейский рынок газа. Ведущий Fox Такер Карлсон открыто заявил, что к теракту на северных потоках причастна администрация Байдена. Недаром трубопроводы в прошлом январе угрожала взорвать замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Реализация ее мечты Такер назвал крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека. Британская «Таймс» сегодня пишет, что немецкие исследователи вполне допускают, что подрывы газопроводов «Северный поток-1» и «2» могли быть осуществлены одним из западных государств с целью обвинить Россию. Издание отмечает, что расследование продвинулось слабо, и убедительных доказательств у следствия нет. Ну или якобы нет. Но все и так все понимают.
Мы также спровоцировали войну на Украине. Теперь мы провоцируем войну с Китаем. Кто выигрыш от этого? Я скажу вам, военно-промышленный комплекс. Наш враг не Китай, наш враг не Россия. Наш враг — военно-промышленный комплекс, который обдирает нашу страну как липку на миллиарды и триллионы долларов. Кто управляет этой страной? Военная машина. Все эти решения определенно принимает не Джо Байден. Я хочу знать, кто их принимает. Я хочу всем напомнить, что США — это мировой террорист. Последние 20 лет мы поджигали Ближний Восток, а теперь мы устроили прокси-войну на Украине. Спровоцировали ее мы, спровоцировала ее НАТО. И мы только что признались, что спровоцировали ее. Об этом сказала бывший премьер-министр Германии. А теперь мы бряцаем оружием перед Китаем. И они предсказывают войну. Китай не будет вторгаться на нашу территорию. Китай не наш враг. Это может быть экономической войной. Вот что это такое. Это экономические войны. Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа. И для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединяться, потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом. Именно поэтому мы взорвали Северный поток, именно поэтому мы участвуем в войне на Украине.
Я и администрация были очень рады, когда узнали, что Северный поток теперь представляет из себя, как вы говорите, груду металлолома на дне моря.
Сжиженный природный газ будет иметь важнейшее значение для Европы, как для отопления домов, так и для обеспечения электростанций топливом этой зимой и следующей. Крупнейшими экспортерами СПГ являются Австралия, Катар и США. С начала российского вторжения на Украину США нарастили свои поставки в Европу, удвоив экспорт СПГ на этот континент. США считаются самым крупным поставщиком СПГ в мире.
Обычно к нам приходило в месяц 4-5 танкеров с СПГ, а теперь, с учетом кризиса, мы принимаем 10 танкеров в месяц.
Все это гегемония, империализм и экономика. Если где-то находятся морские пехотинцы, то они всего лишь там для того, чтобы помогать воровать природные ресурсы у другой страны. Все кричат о том, какой плохой парень Путин, потому что он вторгся на Украину. США в данный момент оккупируют треть Сирии. И что это за треть? Это та треть, где есть нефть.
Журнал «Спектейтор» задается вопросом, как закончится война. Приходит к неприятным для Киева выводам. Внимание на экран. На обложке цветов украинского флага Путин побеждает Зеленского в драке. В самой статье указывается, что жители Донбасса единогласно не хотят возвращаться в состав Украины. Потому как забрать этот регион у России, совершенно непонятно. Но основной вывод – Киеву придется уступить Москве часть своей территории, поскольку альтернатива этому может стать только Третья мировая война. Ее США разжигают и в Азии. Глава Пентагона Остин рассказывает, что Вашингтон будет защищать Южную Корею даже с помощью ядерного оружия. А в Южно-Китайском море у берегов КНР проводит учение атомный авианосец ВМС США «Нимец». При этом западные СМИ со ссылкой на компьютерное моделирование открытого конфликта США и Китая пишут о шокирующих потерях, которые понесет Вашингтон. Всего за месяц американцев погибнет столько же, сколько за 20 лет войн в Ираке и Афганистане. Кроме того, ВМС США потеряют десятки кораблей и сотни самолетов. Авианосцы. Отставной капитан американского флота Уильям Тотти предупреждает со страниц издания «Экспресс», что США недостаточно готовы к такому конфликту, у Китая больше кораблей и промышленных мощностей. Именно Вашингтон разбудил спящего гиганта. В ответ на американские провокации Пекин активизировал действия авиации флота в Тайваньском заливе. Сепаратисты на острове боятся, что это подготовка к блокаде Тайваня.
Тайвань поднял в воздух истребители, приведя в боевую готовность свой флот и активировав ракетные системы в одночасье после того, как Китай приблизился к территории Тайваня с 34 своими военными самолетами и 9 военными кораблями.
20 из этих самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зону опознавания противовоздушной обороны. Среди них были более дюжины истребителей, 2 беспилотника и 4 самолета ДРЛО. Эта зона не является территорией Тайваня, но используется военными в качестве оборонительного буфера.
По данным Associated Press, крупномасштабное развертывание Китая произошло на фоне того, как Пекин усиливает подготовку к потенциальной блокаде или военным действиям против Тайваня. Буквально в прошлом месяце генерал ВВС США Майк Минихан поручил офицерам подготовиться к конфликту США с Китаем из-за Тайваня в 2025 году.
Военный корабль США пришвартовался в Южно-Китайском море в рамках своей регулярной миссии, чтобы продемонстрировать приверженность Америке Азиатско-Тихоокеанскому региону. Это могло бы поспособствовать миру и безопасности на море, но эксперты предупреждают, что существует риск просчета, особенно когда нет единого кодекса поведения.
Это авианосец ВМФ США «Нимитс», один из крупнейших военных кораблей в мире. Он находится в Южно-Китайском море, поскольку США работают над усилением своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент Джо Байден направил Украине военную помощь на миллиарды долларов, чтобы помочь ей дать отпор российским силам в рамках усилий всего НАТО. Но его администрация не отступает в этой части мира. Присутствие американских военных кораблей играет ключевую роль в противодействии Китаю, стране, которая, по словам представителей Белого дома, представляет собой наиболее комплексную и серьезную проблему для США. В прошлом месяце сообщалось, что китайский учебный авианосец проплыл вблизи американской территории острова Гуам. Последние годы власти Пекина также начали отправлять военные корабли в Южно-Китайское море. После постройки островных баз в спорных водах они считают большую часть этой территории своей, несмотря на конкурирующие претензии со стороны других стран, включая Филиппины и Вьетнам. Оборонный истеблишмент США заявляет, что Китай стремится подорвать союзы Америки и партнерские отношения в области безопасности в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе. Другие военно-морские силы также начали плавать в Южно-Китайском море в течение последних 5 лет, в том числе принадлежащие Франции, Великобритании и Австралии. Но всегда есть риск просчетов, особенно когда нет единого кодекса поведения. Азиатско-Тихоокеанский регион увидит еще больше военных кораблей со всего мира, и страны будут пытаться доказать, что они могут внести свой вклад.
Срочные новости. Путин сейчас в Волгограде, выступил на мемориальных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Путин поздравил с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве. Цитата: «Это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны. Правда в характере нашего народа, именно она низвергла нацизм. Нацизм в современном обличии создает угрозы России, вновь приходится давать отпор коллективному Западу. Готовность ради правды идти до конца и делать невозможное была и есть в крови многонационального народа России. В войне с Россией применением бронетехники, сказал Путин, дело не закончится, нам есть чем ответить. Путин назвал невероятным фактом то, что России снова угрожают немецкими танками «Леопард» с крестами на борту. Давайте послушаем.
Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни. Этот город, его окрестности, села всей страной восстанавливались буквально с нуля. Ведь к февралю 1943 года здесь не осталось практически ни одного дерева, ни одного целого здания. Исключительная стойкость, самоотверженность защитников и жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувство самой искренней благодарности и уважения. Наш моральный долг, прежде всего перед солдатами-победителями, бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла. Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится.
Переносимся на Донбасс. С нами на прямой связи Ян Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики. Только что смотрели репортаж французских пропагандистов с передовой, с той стороны. Вот цитата: на большей части фронта боевые действия остановились. Что-то не верится.
Добрый день. Ну, на самом деле, это ложное заявление, ввиду того, что практически по всей линии фронта сейчас ведутся достаточно серьезные бои, как и в том, прежде всего на двух направлениях самых острых, это Угледарская и Артемовская. Вот. Да, на самом деле существенных изменений на линии фронта за последние сутки двое не произошло, и сейчас наступление несколько сбавило свой темп, но не потому, что мы отказались от него, а исключительно из-за того, что просто противник достаточно серьезно укреплен, и мы просто бережем личный состав и технику. Просто сейчас работает на обоих направлениях, серьезно работает артиллерия, и ствольная, и реактивная, расчищая дорогу для нашей штурмовой пехоты.
Пишут они, что авиация и беспилотники сейчас почти не летают из-за плохой погоды. Насколько это соответствует действительности?
На самом деле, да, сейчас на всей территории практически Новороссии туманы, достаточно плотные туманы, видимость очень плохая, и это затрудняет работу, затрудняет корректировку с помощью беспилотных летательных аппаратов. На самом деле это так. И корректировка ведется с помощью разведки и по заранее разведанным целям.
Что касается направления южного, предпринимались ли еще попытки форсирования Днепра? Как там обстановка?
Ну, на данный момент на том направлении действительно, скажем, ну, боевые действия несколько, скажем, сбавили свой темп. И больше таких попыток, как ранее, не предпринималось, потому что все они привели, собственно говоря, к гибели групп противника, частичной гибели и частичному отступлению.
Угу. Как сейчас проходит война? Как она идет? Потому что, судя по западным репортажам, это действия небольших групп при поддержке артиллерии, там 10-15 человек, то есть никаких подразделений, сотен, тысяч друг против друга не воюют напрямую, то есть не видят друг друга в прицелы бойцы?
Ну, на самом деле, времена работы танковых клиньев, как это было в Великую Отечественную войну, конечно, нет. Да, сейчас работают при попытках прорвать линию обороны, работают небольшие группы. Чаще всего это, ну, не такие, как вы сказали, малые, это не 15 человек, это чаще всего это до роты, и эта рота чаще всего подкрепляется бронетехникой. Да, на самом деле это эффективно, но самое главное, чтобы за этой бронетехникой, за этой группой прорыва следовал тыл, потому что прорвать линию обороны можно, а вот организовать тыл, организовать боепитание, это гораздо, намного сложнее. Вот. Собственно говоря, поэтому попытки с той стороны, со стороны противника, они сейчас сводятся к нулю, ввиду того, что все уничтожается нашей артиллерией еще на подходе.
Западные военные светила выпустили большую аналитическую статью, где говорят о том, что война закончится победой той стороны, у которой хватит снарядов. То есть у одной точно они закончатся, истощатся. Надеюсь, это не наша сторона будет?
Ну, во-первых, у России достаточно большие запасы боекомплекта и оружия. Это накоплено еще со времен Советского Союза, и калибры подходят до сих пор. Все это работает. Что касается со стороны Украины, то Украина потеряла достаточно большое количество техники. На самом деле испытывает дефицит именно боеприпасов, вот, поэтому как раз они ждут, когда будет новая волна помощи, когда они получат и новую артиллерию, и опять же новый боекомплект, потому что запасы истощились, а достаточно большое количество артиллерийских установок и реактивных установок нами уничтожено.
Как по ощущениям, они свои цели в миллион солдат достигли или нет в ВСУ? Ведь Резников несколько раз нам говорил, что армия Украины будет 1 000 000 человек?
Ну, скажем так, на фронте этого 1 000 000 не видно на самом деле. Во-первых, просто не видно. А во-вторых, даже если эта цифра будет хотя бы близка к половине от этой заявленной, то какого качества будет эта армия? Это будут те самые косые, кривые, больные, старые, которых сейчас ловят просто по всей Украине. И совершенно немотивированные люди, которые в первый раз в жизни возьмут в руки оружие. Так что в качестве этой армии тоже есть большие сомнения.
Спасибо вам большое. Ян Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики, с нами на прямой связи из Донецка. Олег Викторович.
Сегодня святая дата, и очень трудно говорить о каких-то текущих событиях в мире, в том числе вот о той информационной повестке, которую вы показали, вне связи с 80-летием Сталинградской битвы, победы в этой битве, перелома в Великой Отечественной войне. Здесь очень много параллелей напрашивается, причем в таких, я бы сказал, сакральных тонах. Победа, поражение, добро, зло, характер, мужество. Вот наш президент сказал о том, что мы победили потому, что проявили невиданную стойкость, характер. И это действительно так. Вот когда смотришь на то, что происходит сегодня в Европе, вот этот цирк, хотел сказать, с конями, с леопардами, то, с одной стороны, как-то выглядит это очень странно. Там 5 танков здесь, здесь будем ремонтировать, вот здесь не хватает. Это звучит как-то усыпляюще там, формально, да? А с другой стороны, когда подумаешь об этом всерьез, ты понимаешь, что великая правда состоит в тех словах, что когда немецкие леопарды с крестами появятся там, на Украине, это новая ситуация на Украине, абсолютно новая. Это переход к войне, которая имеет совершенно сакральное значение для каждого воина, который находится на стороне добра, на стороне России. И я, например, предлагаю всем нам исходить из того, что вся военная машина НАТО будет брошена в бой. Они дадут ровно столько боеприпасов, танков, а может быть и самолетов, которые сейчас обсуждаются.
Ну вот слова Путина: в войне с Россией применением бронетехники дело не закончится.
Я как раз об этом говорю. Я думаю, что вы вспомните, мы в этой студии обсуждали, когда они начали поставлять каски, бронежилеты туда. А сегодня всерьез говорится о «Миражах» французских, о «Леопардах» и всем остальном. Но вы знаете, самое главное, что надо мне всем, мне кажется, всем нам понять. Когда нам внушают вот эту такую такую пораженческую мысль, что вы сдайте назад, и тогда не будет военного конфликта с НАТО. Сдайте назад, и тогда, может быть, не будет «Миражей» там, в зоне конфликта. Сдайте назад, и мы тогда подумаем, в какой мере надо помогать ВСУ и Украине. Да все ровно наоборот. Вот каждый шаг назад приближает нас и к военному столкновению напрямую с НАТО, потому что они бросятся нас добивать и бросят все свои ресурсы и силы для того, чтобы, как они считают, решить главную историческую задачу – смахнуть Россию с политической карты мира. И наоборот, каждый шаг вперед – это очередной гвоздь в грыжку их гроба, потому что они понимают, сколько леопардов не дай, сколько снарядов не бросай туда, все закончится ровно так, как говорит российский президент. Вот это очень важно понять сегодня, особенно в свете сегодняшнего юбилея. Я специально сегодня в том числе полистал, у меня дома есть дневники немецких солдат, офицеров, которые писали домой и писали какие-то дневниковые записи вот в дни Сталинградской битвы. Там очень интересно один момент. Вот когда осенью немцы достигли максимального успеха, когда они взяли 9 десятых города, когда в центре города они вывесили свастику, когда под контролем советских войск оставалась одна десятая часть города и небольшой участок берега, примыкающий к Волге. А по статистике, из 5 плавсредств, которые переправлялись через Волгу для того, чтобы подвести амуницию, боеприпасы, продовольствие нашим воинам, 4 были подбиты, в них попадали немцы артиллерийским огнем. То есть вот ощущение ближе, вот победы в этих записях, оно прямо читается. Вот, ну все, ну нет ничего, что может спасти русских. Ничего, победа, вот еще один шаг. И вот по мере того, как ты читаешь дальше, вот осень, и все приближается к 2 февраля, вот это ощущение непонимания мира, непонимания, что же происходит. Почему вот эта колоссальная военная машина, которая брошена туда в бой, она не дает победы. Характер. Характер и понимание, что ты борешься за правое дело. Я думаю, что это было абсолютно главным в том, что в итоге произошло. Второй очень важный момент. А вы знаете, что ведь тогда сломалась еще одна очень важная составляющая гитлеровской машины. Сломалась информационная машина. Вот мы сейчас разговариваем о информационной войне, сегодняшней ситуации. Гитлер после того, как был пленен Паульс, издал директиву. И она была, как бы мы сейчас сказали, роздана всем СМИ. Во-первых, не говорить, что он арестован. Он дал команду, что нужно говорить о том, что немецкие генералы, скрыть поражение было невозможно, был объявлен траур. Но он дал директиву. Надо было говорить, что немецкие генералы вместе с немецкими солдатами погибли, героически сражаясь в этих окопах. И вот там, в этой директиве, прозвучала интересная фраза. Нам нужен еще 1 миллион солдат, которых мы бросим на фронт. Вот сейчас очень интересно. Только что вы говорили о том миллионе, значит, солдат, которые должны появиться с той стороны, противостоять нам. Вот Гитлер тогда тоже говорил, еще 1 миллион, и мы победим. Не победил. И еще один урок, важнейший урок. Не принято было говорить, когда я учился в университете и позже, что вообще говоря, на Сталинградском фронте против нас воевало 7 европейских государств. 7. То есть там прямо под Сталинградом воинские части, помимо вермахта, еще 6 европейских государств. Знаменитый хорватский легион практически полностью был уничтожен там под Сталинградом. Там были войска Австрии, Венгрии, Италии, Румынии, Болгарии. Может быть, кого-то забыл. Всего 7 с немцами. И вот в этой связи очень интересно. Вот сегодня коллективный Запад на стороне нацистской Украины. И они все солидарны, они все там. Вот я хочу напомнить, что фактически до 1944 года, фактически до высадки союзников в Нормандии, на стороне вермахта, активнейшим образом воевала страна, которая потом оказалась в стане победителей. Франция. Скажу такие, назову такие цифры. Добровольцев французских, которые воевали на стороне вермахта, было 200 тысяч. 20 пехотных дивизий воевали на стороне вермахта, французских. Весь тогдашний военно-морской флот и авиация. Ну и для сравнения, чтобы опять же, так сказать, развеять некоторые исторические мифы. По самым смелым подсчетам, в партизанском движении во Франции воевали 20 тысяч человек. И большая часть этих воюющих – это были интербригады. Я еще когда был студентом, с удивлением читал об этом движении Маки, думаю, а почему там Слободинский, Марк Слободинский, кстати, уроженец Украины, герой французского сопротивления. Василий Порик, герой Советского Союза, который был героем французского сопротивления. Да потому что основная доля французов, которые пошли в сопротивление, появились там тогда, это я своему исходному тезису возвращаюсь, когда мы сломали хребет немецкой военной машиной под Сталинградом, и война покатилась на запад. После этого немцы не взяли ни одного сколько-нибудь значимого участка советской земли. Это и был главный перелом. Это к вопросу о той солидарности, которую сегодня проявляет коллективный Запад. К вопросу о том, что если шаг назад, то вот тогда союзников больше, желающих вместе с Украиной попировать на поле боя будет больше, танков будет больше, и самолетов тоже, и наоборот. Поэтому, мне кажется, вот то собирание сил, которое сегодня происходит на поле боя, и тот характер, который мы сформировали вот тогда, в феврале, ну, понятно, что не только в феврале, но в том числе в феврале 43-го года, когда фактически действительно начался вот этот откат немецкой огромной машины, не только немецкой, всей европейской коллективной машины, откат на Запад, вот это самое важное, что мы должны сегодня усвоить.
Но пока все не там, союзнички Украины. Вот фон дер Ляйен прилетела.
Нет, лома. Вот он и нужен.
Барелли, посмотрите, улыбаются в прекрасном настроении, обещают 10-й пакет санкций, обсуждают вступление Украины в Евросоюз, как будто ничего и не происходит. Генераторы везут. Хотя понятно, что есть у них опасения, что Запад не выиграет. И Муравецкий об этом говорит, и Нью-Йорк Таймс пишет о том, что Россия изменила подход. Давайте «Нью-Йорк Таймс» почитаем.
Подход России изменился с прошлого месяца, когда Кремль назначил генерала Валерия Викторовича Герасимова. С тех пор Россия неуклонно наращивает силы на Донбассе, стремясь с помощью подавляющей живой силы сделать то, что ей до сих пор не удавалось с помощью огневой мощи – прорвать линии, которые были укреплены в течение 9 лет, начиная с того момента, когда Россия поддержала восстание на востоке Украины. По оценкам украинской разведки, в настоящее время в стране у России находится 320 тысяч солдат. Это примерно в два раза превышает численность первоначальных сил вторжения Москвы. Западные официальные лица и военные аналитики заявляют, что у Москвы также есть от 150 до 250 тысяч солдат в резерве, которые либо обучаются, либо находятся внутри России, чтобы в любой момент присоединиться к сражениям. Они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг. По словам украинских военных, во вторник российские войска 197 раз обстреляли украинские позиции в Бахмуте из артиллерии ближнего действия. И по словам украинских военных, две стороны столкнулись примерно 42 раза, то есть значительно больше, чем месяц назад. Они просто идут вперед. Они не укрываются, они идут в полную силу, заявил на этой неделе по украинскому телевидению Денис Ярославский, который сейчас командует подразделением в Бахмуте. По мнению украинских официальных лиц и военных аналитиков, Москва может готовиться к открытию нового фронта, чтобы вернуть территории в Сумах и Харькове на северо-востоке Украины.
Андрей Андреевич.
Ну, безусловно, сегодня, говоря про Сталинградскую битву, говоря о том подвиге, который совершил советский народ тогда, в 42-м, мы в перелом 42-го, 43-го, мы не можем не проводить параллели между сержантом Павловым, который защищал дом сержанта Павлова много недель в Сталинграде, по сути дела, осажденным, блокированным, и Арсеном Павловым, по имени которого мы чаще знаем как Моторола, который точно такой же герой борьбы с фашизмом, точнее, с неофашизмом, чей день рождения сегодня, и сегодня Арсену Павлову исполнилось бы 40 лет. Вот такой символичный момент, что именно в день, когда мы отмечаем очередную годовщину победы в Сталинградской битве, мы вспоминаем о том, что сегодня юбилей Арсена Павлова. И героизм советских солдат, советских людей, советских, как сейчас бы сказали, волонтеров, да, когда вот сейчас это немножко иначе, идут сборы, но все то же самое было, все для фронта, все для победы. Также собирали на танки, на носки, носки вязали, не знаю, маскировочные сетки и так далее. Этот героизм, безусловно, для нас является примером, ну, во всяком случае, для моего поколения, да и, кстати, и для молодежи сегодняшней тоже является примером, потому что все равно через личные истории семей это работает. Но если мы не будем создавать внутри, говоря об информационной войне, об информационном пространстве, если мы не будем создавать линейку новых героев, на которых мы сами должны ориентироваться, чей подвиг, чей нравственный, моральный уровень для нас задает определенную планку, мы никуда не шагнем вперед, и не будет никакой победы. И давайте отдавать себе в этом отчет. А я напомню, как всего лишь год назад в Ухте на родине Арсена Павлова отказались называть улицу именем Арсена Павлова, мэр, потому что кто такой Арсен Павлов, и вообще кто его знает? И самое главное, что подобную позицию поддержала Организация ветеранов Афганистана всего-то год назад, да? Люди, которые представляют власть в городе, говорили, что, слушайте, ну, война на Донбассе, она не касается этой России нашей, и вообще, кто его, он где-то там на Донбассе шлялся, а мы, Горожане не знают Арсена Павлова. Жители Ухты не знают Арсена Павлова. Началась специальная военная операция. И те же самые люди быстро как-то...
Переобулись.
Перестроились, переобулись. Повесили доску мемориальную на школу, где учился Арсен. Но улица Арсена Павлова в Ухте так и не появилась. Я был мальчишкой, когда, ну, все мы были в детстве хулиганами, особенно в моем рабочем районе. Вот в классе мы похулиганили, нас выгнали из класса. И мы ходим с такими же балбесами, как и я, по школе, и чьи портреты мы видим на стенах? Пионеры-герои, герои Советского Союза, летчики-моряки, маршалы, которые в том числе давили немецкую фашистскую гадину в Сталинграде. Есть у нас сегодня такие портреты в школах? Вот. Вот они, вот на этой стене, пожалуйста, фотографии русских героев, российских героев, наших героев войны, сегодняшней.
Они есть по всей Москве сейчас такие.
По всей Москве. В школах у нас это есть. У нас Минкульт хоть на один фильм, да, игровой, про военную операцию дал рубль. Между тем, как на Украине снимаются фильмы, создаются идеологические нарративы, создается целый пантеон героев, причем вот из этих упырей, да, из Азова. Это приобретает жуткие чудовищные формы, типа Библия, написанная кровью героев Азова. Ну, реально, там люди сдали кровь и написали Библию, ну, напечатали Библию. Да, это такой сатанизм. Тем не менее, там работает мощнейшая идеологическая машина. У нас, еще раз напомню, год назад мы Арсена Павлова не считали русским героем, мы не считали, мы его просто вычеркивали из нашей реальности, наши чиновники. И, конечно, мы должны понимать, абсолютно согласен с коллегами, нужно отдавать себе отчет, что война идет всерьез. И эти все товарищи решили взять реванш за ту проигранную Сталинградскую битву и за остальные проигранные битвы. Ну что, немцы, что ли, с нами воевали? Понятно, что вся Европа с нами воевала. Испанцы же даже были. Испанцы, голубая дивизия Франко, воевала под Сталинградом.
Были и другие испанцы и тогда, и сейчас.
Да.
Потому что огромное количество испанцев на Донбассе воевали с 14-го года.
А французы защищали рейхсканцелярию, дивизия Шарлемань, в мае 45-го года, до последнего. Так вот, понятно, что сейчас у них такой внутренний реванш. Ага, все можно, значит, все мы обнулили, и Холокоста не было, и того не было, и сего не было, и массового уничтожения русских не было, вообще мы ни в чем не виноваты. Сейчас мы с ними, с этими русскими противными, гадкими, за все рассчитаемся, вот о чем они мыслят. А поэтому, конечно, они будут поставлять и танки, и самолеты, и совершенно их не смущают эти кресты на башнях, наоборот. Они же гордятся, то есть, как это, деды воевали, не получилось, так и мы, а мы сейчас вот, мы сейчас покажем наконец-то этим клятым вот нашим, значит, там, этим вот русским, которые зазнались слишком. Вот, мы должны осознать степень их, так сказать, внутренней вовлеченности вот в эту месть за то, что тогда мы оказались сильнее, умнее, выше. Мы не стали устраивать в Европе этнические чистки в 45-м году, хотя, наверное, там порыв-то у людей был, безусловно. Но мы же не стали этого делать. А они, да, понятно, что они будут воевать до последнего украинца и взрывать, захотят они взорвать еще какие-то инфраструктурные истории типа Северного потока, не знаю, там, наш Южный поток. Они и туда попробуют добраться. Ну, слушайте, англосаксы предельно циничные. Первая мировая война, когда начиналась? Одна из причин, почему она началась, это попытка постройки железной дороги Багдад, Стамбул, Берлин. То есть таким образом две континентальные державы, ну, поднимающаяся Германия и Османская империя, могли бы выстроить логистику вокруг морских путей, которые контролировала Англия. И это была последняя причина, то есть последний триггер, для чего сначала англичане устроили череду балканских войн между сербами, болгарами, греками, турками, а потом разожгли костер Первой мировой войны. Ну, чему мы удивляемся-то? Тут удивляться нечему.
Слушай, мы уже ничему не удивляемся, Андрей, такое время живем.
Понятно, что... вижу, что удивляемся.
Да, это действительно все имеет место быть, но многое же еще зависит от экономики, фактически все, да, то есть вот та же самая американская военщина, сколько денег уже заработала, американская экономика, сколько денег загребла от того, что просто отняла у России премиальный, чего уж там, европейский рынок углеводородов.
А что
и переключила
делать?
Его на свои потоки.
А что же им делать, если у них реальный сектор экономики практически весь завязан на ВПК?
Они другого-то нет реального сектора. Так напишут, как конечно, если будет победят. Выгодно.
Если
и финансово выгодно, да, то есть они всегда так делают. Собственно говоря, про деньги. Швейцария имеет на складе 96 танков «Леопард». Но пока ни одно государство не обратилось с просьбой об их покупке, сообщили в Минобороны Швейцарии. Нет, конечно, мы нейтральная страна. Помогать мы не будем Украине снарядами или будем, если вы их купите. Прекрасная абсолютная позиция, конечно. Еще раз возвращаюсь к словам Путина о том, что в войне с Россией применением бронетехники дело не закончится. Песков прокомментировал вопросы, задаем мы все, что это значит. Песков о словах Путина, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву. Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал. Ну а пока в канун победы в Сталинградской битве новый министр обороны Писториус, немецкий министр обороны, на танке с крестами показывает мастерство Бундесвера.
Его пушка внушает страх. Его ловкость легендарна. Он острие копья немецких танковых частей. Истребитель танков. Основная боевая машина Германии «Леопард-2». На что он действительно способен? 1986 год. На этих кадрах Бундесвер представляет свой новый основной боевой танк республики. «Леопард-2» — веха в немецком инженерном искусстве. Абсолютно новая гладкоствольная пушка калибра 120 мм.
Германия проводит учения с танками «Леопард-2» перед отправкой на Украину. Маневры разворачиваются в Аугустдорфе накануне годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве, ключевом сражении 20 века.
А сейчас немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирована. Одержана победа! Такое еще не знала история.
Спустя 80 лет немецкие танки снова едут на восток. За показательной тренировкой бойцов 203-го танкового батальона 21-й бригады Бундесвера следил министр обороны Писториус. Лично занял место командира в «Леопарде».
Область развертывания танков «Леопард» вытекает из той военной обстановки, с которой мы сейчас имеем дело, и характеризуется тем, что на данный момент идут тяжелые бои, но без каких-либо существенных завоеваний территорий с любой стороны. Так что область развертывания «Леопардов» вытекает из этого.
Обучать украинских танкистов управлению современной техникой станут в немецком Мюнстере в Северной Рейн-Вестфалии. Курс тренировок будет неполным, но, по словам Писториуса, по-другому и не получится. Поставка даже 14 танков, а всего на балансе Бундесвера их около 350, образует брешь в обороне Германии. Немецкое правительство должно изыскать средства на производство новых бронемашин. Экс-премьер-министр Британии Джонсон считает, что держать технику в частях, которые не принимают участие в боевых действиях, просто нет смысла.
Хочу обратиться к тем, кто говорит, что поставки танков, возможно, истощают наш собственный арсенал. Какой смысл размещать эти танки и самолеты в Северной Каролине, Северном Рейн-Вестфалии или Эльзасе, когда мы могли бы использовать их именно там, где они необходимы, чтобы помочь обеспечить нашу коллективную безопасность на десятилетия? Какой смысл в том, что вы танки «Челленджер» патрулировали красивые деревни Уолфшера, которые, я хочу сказать, являются очень безопасным районом, когда Украина могла бы использовать их прямо сейчас, чтобы положить конец этой войне?
Как пишет Guardian, продать свои боевые машины Украине после разрешения Шольца на реэкспорт надеется крупнейшая частная оборонная компания Бельгии OIP. Ее арсенал насчитывает 50 «Леопардов-1», 31 танк «Гепард» и свыше 100 австрийских СК-105. Но, по словам министра обороны Бельгии Дедандер, Платить по 500 000 за танк, который даже близко не боеспособен, правительство страны не станет. По подсчетам главы украинского МИДа Кулеба, в ближайшее время Киев рассчитывает получить до 140 танков от коллективного Запада.
Когда будут немецкие танки на Украине?
Мне кажется, наш министр обороны сказал, что до 1 апреля будут. Я хочу подчеркнуть то, что уже сейчас есть ваши солдаты, которые обучаются использованию этих танков. Мы забываем о том, что обучение на новом виде оружия – это очень важно. И в Германии действительно уже очень-очень много ваших военных прошли наши тренировки. Это более 2000 солдат. И в прошлом году было тоже очень много. Мне кажется, это очень важно. Мы хотим им всем дать возможность выжить и использовать правильно это оружие.
Евросоюз намерен подготовить до 30 тысяч украинских боевиков, сообщает Le Monde. Чтобы поскорее бросить соседей в пекло, Польша вдвое сжимает сроки тренировок. Обещают обучить украинских вояк чуть больше, чем за месяц, пишет Шпигель. Набор экипажей для поставляемых Украине танков «Леопард» власти Варшавы объявили в том числе среди местных жителей. Вот такие плакаты появились в метро. Надпись «Защити исконно польские земли на Украине».
Здесь, в польском Свентошуве, недалеко от границы с Германией, украинские солдаты пройдут обучение управлению танками. Как предполагают местные СМИ, это займет 10 недель. Но если мы ускорим обучение, а инструкторы пожертвуют своими выходными, мы сможем обучить солдат, которые до сих пор использовали только постсоветское оборудование, всего за 5 недель. Возможно, самая сложная часть обучения – это стрельба. Сначала солдаты будут учиться на тренажерах.
Поставлять Украине любое оружие отказалась Вена. Об этом в Киеве после встречи с Зеленским сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он рассказал, что его страна занимает нейтральный статус и много лет не модернизировала свое вооружение. Исключает возможность передачи танков «Леопард» из-за плохого состояния Минобороны Испании. Президент Турции Эрдоган, который отправляет на Украину ударные дроны «Байрактар», назвал поставки танков рискованным шагом.
Я не могу сказать, что считаю, что поставки танков являются шагом для решения. Это рискованное дело. Оно выгодно оружейным баронам. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией.
Пентагону не терпится поставить на Украину истребители F-16. По данным New York Times, ведомство активно давит на союзников по НАТО. Отказ Байдена передавать самолеты Киеву раскритиковали в Минобороны, сообщает Washington Post. При этом ведомство не сомневается, что именно Белый дом такие поставки одобрит. Ответ Байдена не является окончательной позицией Вашингтона, пишет Политико.
Благословит Господь Америку за то, что у нее хватило мужества и мудрости помочь. И я умоляю вас сегодня следовать своей логике и дать Украине средства, чтобы закончить дело. Дайте им дальнобойные артиллерийские системы, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, они знают, что им делать. Дайте им необходимое оборудование, чтобы вернуть этот сухопутный коридор в остальной части их страны, потому что чем быстрее они победят, тем больше будет экономия в ресурсах и жизнях.
Bloomberg считает, что накачка Украины оружием – особый вид дипломатии Байдена. Как пишут обозреватели агентства, Белый дом выбрал тактику эскалации ради деэскалации. Договориться с официальной Москвой в Вашингтоне хотят, создав угрозу для Крыма. В успехе такого плана сомневаются в Пентагоне.
Украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем, заявили 4 высокопоставленных чиновника Министерства обороны на секретном брифинге перед Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил. Как сообщил один из источников, осведомленный о содержании брифинга, победа Украины в наступлении с целью вернуть аннексированную территорию не гарантирована. Пентагон сомневается, что Киев имеет или скоро будет иметь необходимые для этого ресурсы и возможности. Эта оценка наверняка разочарует киевских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.
Весной Россия будет лучше подготовлена и, следовательно, будет более опасной. Вопрос заключается в том, смогут ли они выработать общевойсковой подход. Я имею в виду, сможет ли пехота эффективно действовать с танками, артиллерией и военно-воздушными силами. В этом случае русские будут представлять действительно серьезную угрозу на поле боя. Мы ожидаем, что российское наступление будет абсолютно крупномасштабным и опасным.
Мы часто говорим об информационной войне, об информационной машине Запада, мощной, которая просто втаптывает людские умы и утрамбовывает там ту информацию, которая ей необходима, но так бывает не всегда. Это подтверждает новость, которая вот накануне пришла из Соединенных Штатов. Там состоялось обсуждение невиданных доселе тем, вернее, виданных, но достаточно давно, социализма Карла Маркса. Оказывается, американская информационная машина, пропаганда капитализма Адама Смита, Томаса Джефферсона, кого угодно из тех американских лиц, которые они считают героями, чуть ли не святыми, не работает. Молодежь стремится к иным ценностям. Давайте послушаем.
Я выступаю в поддержку того, чтобы вывести на рассмотрение Палаты представителей текущую резолюцию номер 9, которая осуждает ужасы социализма. И почему я выношу эту резолюцию на обсуждение в Палату представителей США? Молодым людям в Америке СМИ и научные круги промыли мозги, заставили их поверить в то, что социализм – экономическая модель, которая приведет к процветанию американцев. Проблема в том, что они ведутся на это. Они этому верят, и вот доказательства. Почти 40% поколения Z считают, что коммунистический документ, написанный Карлом Марксом, отцом марксизма, является лучшей защитой свободы и равенства, чем Декларация независимости Томаса Джефферсона. Что еще хуже, так это то, что недавний опрос американцев всех возрастов показал, что 40% из них считают, что социализм — это хорошо. Каждый социалист — это переодетый диктатор. Мы не можем позволить этой порочной идеологии утвердиться в этой стране. Мы находимся в Соединенных Штатах, оплоте свободы.
Вам не кажется, Андрей Николаевич, что эта дама в панике просто?
Исторический опыт учит нас последних десятилетий, учит. Там, где начинают говорить об ужасах социализма, вот особенно с таким рвением, там либо нацисты придут к власти, либо эта страна начнет прислуживать нацистам, либо финансировать нацистов, но совершенно определенно. Там, где начинаются такие разговоры, ничего хорошего не жди, это проверено очень историческим опытом. Знаете, вот мы говорим о Сталинграде, мы не можем сегодня не говорить о Сталинграде. У нас некоторое время назад, вот мы говорим опять же там, были очень популярны, стали одно время популярны фильмы о так называемых попаданцах. То есть современники попадают, значит, в как вы себя поведете. Вот эта вот попытка до себя экстраполировать. И никто как-то не понял, что мы туда попали. У нас в стране до сих пор не могут очень многие понять, что мы именно туда и попали. На те же исходные рубежи. Вот мы здесь говорим о Рокоссовском, о Жукове, о Чуйкове. Но вы можете себе представить, что Константин Константинович Рокоссовский, Георгий Константинович Жуков, Василий Иванович Чуйков, они могли себе представить, что еще когда-то линия нашей обороны будет проходить по Днепру. Что мы будем оборонять Донецк. Вы можете себе представить, что вот эти маршалы Победы могли представить, что кто-то доведет эту ситуацию? Я хочу обратить, вот мы говорим вот о танках, о том, что происходит. Знаете, интересный момент, вот немцы. Когда это все началось? Знаете, Василий Иванович Чуйков, он же помимо того, что оборонял Сталинград, он брал Берлин. Был одно время командующим группы советских войск Германии. Кстати, потом еще и командовал Киевским военным округом. Но что интересно, одно из практически первых решений Берлина, объединенного Берлина, было лишить Василия Чуйкова звания почетного гражданина Берлина. Вот это был 92-й год. Осень 1992 года. Вот это уже начиналось то, что называется нацистским реваншем. Когда мы говорим, реванш ли это, с их точки зрения, да безусловно. Когда, начиная там с 60-х годов, у меня на книжной полке стояла книжка наша, как считалось пропагандой, «Неонацисты ФРГ». 60-х годов книжка. Это реально была проблема. Потом, в какой-то период времени, мы начали говорить о том, что ну, это все советская пропаганда. Ничего подобного. Этот инструмент никуда не уходил. Но вот что важно здесь сегодня и сейчас понимать. То, что для нас сражение и битва за выживание, для них игра в джойстик. Вот новость сегодня была прекрасная о том, о дресс-коде европейских политиков для посещения города Киева.
Ой, давайте почитаем, это превосходно.
Thank you.
истина, которую не хотят признавать политики, их работа часто связана не столько с политикой, сколько с фотосессиями и символикой. Именно поэтому, как только Евросоюз составил список гостей для двухдневного саммита на Украине, он распространил внутреннюю записку с четким сообщением. Существует определенный дресс-код. Он гласит, допускается только обычная деловая одежда, то есть такая же, как и в Брюсселе. Не допускается никакой одежды в стиле милитари или цвета хаки, в которой обычно ходит Зеленский. Кроме того, чиновникам рекомендовали подготовиться к возможным неудобствам. Ехать в Киев представителям Евросоюза придется на поезде. В каждом вагоне будут отдельные спальные места с одним общим туалетом, но без ванной комнаты. Изысканных блюд в пути чиновникам тоже не стоит ждать. Им раздадут коробки с неразогретым перекусом. Чиновников попросили по возможности не брать с собой в поезд чемоданы и ехать налегке, с рюкзаком или чем-то подобным. Им также рекомендовали иметь удобную обувь, теплую куртку или пальто.
Ну, так же получилось, что я сегодня слушал, поговорил с народным артистом России Владимиром Степановым, он рассказывал поездку на Донбасс. Как машина на лепестке подрывалась, как они там блуждали дорогами, чтобы не попасть под обстрел. И вот эти вот, они едут в какую-то сражающуюся страну, им говорят, у вас ванной комнаты в поезде не будет. Но для них это действительно игра. Для них это игра кем-то. Вот есть такие аватарчики, они ими играются. Но отыграются, ничего страшного, переключим на другой уровень. То, что для нас вопрос выживания, то для них это невосприятие вообще. И это же началось не сегодня. Вот опять-таки, возвращаясь в тот же самый пресловутый 92-й год.
Вот и вы смотрите, они действительно все в костюмах деловых.
Ну вы посмотрите, они себя прекрасно чувствуют. Это что, они боятся каких-то обстрелов? Они боятся, что сейчас стрельба начнется? Хоть чего-то они боятся? Нет! Люди приехали с визитом, у людей все в порядке, у них все хорошо. Это на Донбассе у людей в городах. Кстати, вот это тоже интересно. Выдержка из западного репортажа. В этом городе каждый гражданский может оказаться российским шпионом. Так кто здесь кого обороняет? Это же паранойя людей, вот действительно находящихся на оккупированной территории. Вы их всех здесь боитесь. Так вы где находитесь? Вы за что воюете? И вот опять-таки, возвращаясь туда, сейчас публикуют американцы вот эти вот выписки рассекреченных переговоров там с российским руководством 92 года. И там постоянно лейтмотивом, что у Ельцина, что у Гайдара звучит, проблема Украины, проблема Украины, проблема Украины. А еще один интересный момент. Борис Николаевич в 92 году добивался того, чтобы в документах был занесен, что мы теперь союзники. Он говорит, нет. Он говорит, как же так? Ну это же нет. Потому что и в 92-м году Россия никаким союзником не была. Даже сдавшаяся Россия, согласившаяся на все Россия, все равно оставалась противником. Вы знаете, один выживший из ума бывший российский журналист, признанный агентом, а теперь получивший 8 лет, в те времена, когда он несколько по-другому думал...
У него Невзоров.
Да. У него, когда его ненавидела либеральная вот эта вот среда, это, по-моему, год 92-й был, у него был репортаж, и он сделал вот эту вставку, где парад Победы на Красной площади идет назад. Мы забираем немецкие штандарты, и солдаты уходят. И там была сказана им одна очень точная фраза. Мы предали Победу. Понимаете, это не в том смысле, что мы от нее отказались, а в том смысле, что мы себя ввели вот на те рубежи, где находимся. И сегодня мы позволили сделать так, что внуки и правнуки солдат Победы с той стороны руками других воюют против нас. Это наше поражение. Мы вынуждены с ними бороться, у нас выхода другого нет. Но развернуть их, сделать их теми, кем они стали, это действительно. Какой Чуйков, какой Жуков мог себе представить такую картину? Мы сегодня преодолеваем не просто свои ошибки, а свои грехи и преступления, платя за них кровью своих бойцов. Мы, получив ту самую победу, про которую мы многократно говорили, что мы наследники, мы ее сдали без боя. За эфемерные вещи, за фантики, за плюшки, за обещания, чего бы то ни было. И сегодня мы, по сути дела, вынуждены повторять тот же самый путь. Потому что другого выбора опять нет. И вот это, опять-таки говорю, надо четко осознать. И вот в продолжение скажу только одну фразу. Тот, кто не называет улицу именем Арсена Павлова, рано или поздно повесит на ней табличку в честь Романа Шухевича. На Украине это уже прошли.
Вернемся. Украинские военные приступят к обучению работе с танками «Леопард-2» со следующей недели. Об этом пишет Financial Times. Это же издание сегодня выпустило примечательное интервью с украинским летчиком. Посмотрим.
As it seems, it's a great
F-16 — это хороший многофункциональный истребитель, который может обеспечить нас всем, что необходимо для господства в воздухе. Мы стараемся делать все возможное, но наши 40-летние радары не способны помочь отражать ракетные удары русских. Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно. Запасы боеприпасов тоже не безграничны. И день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе. В недалеком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации.
Михаил Михайлович.
Несколько слов по поводу выражений премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого о критическом положении вооруженных сил Украины с боеприпасами. И о том, что в вооруженной борьбе в конечном счете побеждает тот, у кого больше дыхалка. Если переводить дыхалку на оперативно-стратегический язык, то это звучит как основной закон войны. Ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупным военно-экономическим потенциалом. Но, на мой взгляд, здесь происходит пересмотр одного из важнейших тезисов, которым ранее руководствовались страны-участники контактной группы по Украине. Ведь раньше это как звучало? К примеру, у нас есть, я называю условные цифры, на оснащении национальных вооруженных сил 50, к примеру, гаубиц М109 «Паладин», 10 мы можем отдать Украине, а 40 пускай останутся у нас, поскольку пострадает безопасность нашей страны и вооруженных сил.
Джонсон что говорит? Что... Нечего танкам, которые не задействованы в боях, стоять в частях. Все отдать надо.
Это коренной пересмотр того, что высказывалось раньше. То есть никакой безопасности нам сейчас не надо. Надо все отдавать Украине. И в этом плане Борис Джонсон является самым активным глашатаем, проводником этих идей. И призывает все остальные страны, видимо, следовать примеру некоторых прибалтийских государств, которые отдали все. Вот все, что было, все отдали. Вооруженным силам Украины. Что касается боеприпасов как таковых, то действительно, все-таки это фундамент победы, без всякого преувеличения. Если эту отрасль называть правильно, то она звучит как боеприпас, боеприпасная и спецхимии. Почему? Потому что тут требуются и высококачественные сорта стали, цветных металлов, и высококачественные пороха, взрывчатые вещества типа тринитротолуола, гексогена. И, опять-таки, можно сказать так, что мы тут не вправе кому-то давать советы, но, тем не менее, все-таки, наверное, руководству страны надо собрать генеральных директоров от предприятий этой отрасли, самым внимательным образом их выслушать и принять все необходимые меры для того, чтобы там не было ни проблем, ни вопросов. Вполне возможно, это уже и сделано. Это мы выражаем, так сказать, в качестве гипотезы. Но, тем не менее, эта отрасль сегодня приобретает, ну, наиважнейшее значение. Ведь
Михаил,
мало...
Да, простите, а объясните, пожалуйста, 50 держав, очень мощные экономически. Не верю, что у них там нет ресурсов, мощностей, заводов, производств и так далее. Но почему-то стали искать сейчас уже те же самые 155-миллиметровые боеприпасы в Южной Корее, в Израиле, в других странах, выпрашивают у Латинской Америки. Это о чем может говорить?
Во-первых, тезис о том, что у них там все кончается, это так глубоко ошибочный, это первое. Второе, конечно, развернуть производство боеприпасов вот в таких объемах, как сейчас требуется на Украине, это действительно ни за один день, ни за неделю не сделаешь. Это очень сложное производство, без всякого привлечения. Там есть технологии непрерывного цикла. То есть, например, предприятие нельзя останавливать ни на минуту, ни на час. И поэтому сейчас, в настоящее время, действительно выгребают все, что только можно, что поближе.
Чтобы запустить лежит. Заводы.
Южная Корея это тоже поближе лежит, или Израиль. Просто легче взять оттуда, чем запустить на полную мощность все эти предприятия. Но, тем не менее, этот процесс идет. И тут тоже не надо произносить никаких самоуспокаивающих нас речей, как я их называю, разоруженческих. И они сейчас... Опять-таки, политика такая, повторим этот тезис еще раз, отдать все, что есть вооруженным силам Украины. Вот так этот тезис звучит.
Вернемся. Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, заявил Путин, выступая в стенах Волгоградской филармонии перед началом торжественного концерта, посвященного 80-летию Победы в Сталинградской битве. Президент России отметил, что идеология нацизма в современном обличии вновь создает прямые угрозы безопасности России. Назвал невероятным тот факт, что сейчас нам вновь угрожают немецкими танками «Леопард». Но России есть чем на это ответить, и бронетехникой наша страна при этом не ограничится. Все должны это понимать. Победу в Сталинградской битве Путин выделил как одну из важнейших дат в российской истории.
Уважаемые ветераны, друзья, сегодня мы отмечаем одну из важнейших судьбоносных дат в истории нашей страны и всего мира. Ровно 80 лет назад здесь, на Сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волга, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг. Завершилась долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили. Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции. Европейские вассалы и приспешники нацистской Германии, а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покоренной Европы, стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально. Планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал.
Минобороны России публикуют кадры вывода на маршруты боевого патрулирования комплексов «Ярс» в Барнаульском ракетном соединении. Стратегические ракетчики совершат на своих автономных пусковых установках подвижных грунтовых ракетных марш на 100 километров, а также отрабатывают рассредоточение в лесном массиве, смену полевых позиций и организацию маскировки «Ярса». Все это вместе с противодействием диверсантам условного противника. У противника безусловного киевского режима нет и не будет шансов вернуть контроль над Крымом в ближайшее время. Об этом представители Пентагона заявили конгрессменам из Комитета вооруженных сил, сообщает Политико со ссылкой на свои источники, знакомые с материалами секретного брифинга. А вот в чем на Западе не сомневаются, так это в новом наступлении армии России. Внимание на экран. Вот так выглядит новая обложка британского Guardian Weekly. Читаем. Грядущая буря. Почему война на Украине вот-вот обострится? Эскалации ждут и другие западные пропагандисты.
Россия явно наращивает военное наступление.
Главное, зачем я слежу, это за тем, как русские распоряжаются своими силами и где они их размещают, как они передвигаются, есть ли новые концентрации войск в определенных районах. Так что по большей части то, что мы видим, то, что видят украинцы, это продвижение в восточные районы. Это действительно признаки того, что русские выдвигают свои силы вперед. В основном это призывники, но они перебрасывают в Бахмут некоторые из своих более опытных частей, например, воздушно-десантные части. Это указывает на то, что они действительно верят, что этот конкретный город нужно захватить в данный момент.
Это не так уж сложно предсказать, если вы хотя бы просто посмотрите на условия на земле и погоду. Я думаю, многие ждут и от русских, и от украинцев какого-то весеннего наступления. Сейчас такой момент, когда обе стороны сражаются, но я думаю, что это можно сейчас описать так. Они как бы застряли в нейтральном положении. Каждый день небольшие победы есть у обеих сторон. Но что касается большого смелого шага со стороны украинцев или русских, я думаю, этого мы можем ожидать, когда земля не будет замерзшей и погода немного улучшится. Так что, как вы слышали в последние дни и недели, вот чем занимается Альянс. Отдельные члены Альянса следят за тем, чтобы мы собрали как можно больше техники в руках украинских военных, чтобы они были готовы к любому предстоящему наступлению.
То будет земля замерзшей, то не будет земля замерзшей. Вы уже определитесь, дорогие бывшие партнеры. Якобы нейтральная Швейцария рассматривает возможность передачи киевскому режиму танков «Леопард», сообщает Bloomberg. Бронемашин на швейцарских складах 96 штук. Правда, напрямую отправить танки на Украину страна не может. Совесть не позволяет. Поэтому швейцарцы думают продать их за символическую плату Польши, Чехии или Словакии. А те заменят ими танки, которые дополнительно отправят в ВСУ. Такую схему передачи, как пишет Bloomberg, юристы могут счесть не нарушающей нейтралитет. Удивительное лицемерие. Планировал передать Украине несколько танков «Леопард» модели 2А4 и «Мадрид», но у Испании не вышло из-за их абсолютно плачевного состояния. Машины более 10 лет находились на консервации в Сарагосе и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации. Так что вместо танков «Мадрид» направит Киеву 20 бронетранспортеров М113. На вопрос передачи «Леопардов» будут обсуждать в Испании после их ремонта. Им, кстати, занимается компания «Санта-Барбара». Весьма подходящее название с учетом эпопеи с передачей ВСУ ржавых испанских танков.
Его пушка внушает страх. Его ловкость легендарна. Он острие копья немецких танковых частей. Истребитель танков. Основная боевая машина Германии «Леопард-2». На что он действительно способен? 1986 год. На этих кадрах Бундесвер представляет свой новый основной боевой танк республики. «Леопард-2» — веха в немецком инженерном искусстве. Абсолютно новая гладкоствольная пушка калибра 120 мм.
Германия проводит учения с танками «Леопард-2» перед отправкой на Украину. Маневры разворачиваются в Аугустдорфе, накануне годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве, ключевом сражении 20 века.
А сейчас немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Одержана победа! Такой еще не знала история.
Спустя 80 лет немецкие танки снова едут на восток. За показательной тренировкой бойцов 203-го танкового батальона 21-й бригады Бундесвера следил министр обороны Писториус. Лично занял место командира в «Леопарде».
Область развертывания танков «Леопард» вытекает из той военной обстановки, с которой мы сейчас имеем дело, и характеризуется тем, что на данный момент идут тяжелые бои, но без каких-либо существенных завоеваний территорий с любой стороны. Так что область развертывания «Леопардов» вытекает из этого.
Обучать украинских танкистов управлению современной техникой станут в немецком Мюнстере в Северной Рейн-Вестфалии. Курс тренировок будет неполным, но, по словам Писториуса, по-другому и не получится. Поставка даже 14 танков, а всего на балансе Бундесвера их около 350, образует брешь в обороне Германии. Немецкое правительство должно изыскать средства на производство новых бронемашин. Экс-премьер-министр Британии Джонсон считает, что держать технику в частях, которые не принимают участие в боевых действиях, просто нет смысла.
Хочу обратиться к тем, кто говорит, что поставки танков, возможно, истощают наш собственный арсенал. Какой смысл размещать эти танки и самолеты в Северной Каролине, Северном Рейн-Вестфалии или Эльзасе, когда мы могли бы использовать их именно там, где они необходимы, чтобы помочь обеспечить нашу коллективную безопасность на десятилетия? Какой смысл в том, что вы танки «Челленджер» патрулировали красивые деревни Вулфшера, которые, я хочу сказать, являются очень безопасным районом, когда Украина могла бы использовать их прямо сейчас, чтобы положить конец этой войне?
Как пишет Guardian, продать свои боевые машины Украине после разрешения Шольца на реэкспорт надеется крупнейшая частная оборонная компания Бельгии OIP. Ее арсенал насчитывает 50 «Леопардов-1», 31 танк «Гепард» и свыше 100 австрийских СК-105. Но, по словам министра обороны Бельгии Дедандер, платить по 500 000 за танк, который даже близко не боеспособен, правительство страны не станет. По подсчетам главы украинского МИДа Кулеба, в ближайшее время Киев рассчитывает получить до 140 танков от коллективного Запада.
За информацию,
когда будут немецкие танки на Украине?
Кажется, наш министр обороны сказал, что до 1 апреля будут. Я хочу подчеркнуть то, что уже сейчас есть ваши солдаты, которые обучаются использованию этих танков. Мы забываем о том, что обучение на новом виде оружия – это очень важно. И в Германии действительно уже очень-очень много ваших военных прошли наши тренировки. Это более 2000 солдат. И в прошлом году было тоже очень много. Мне кажется, это очень важно. Мы хотим им всем дать возможность выжить и использовать правильно это оружие.
Евросоюз намерен подготовить до 30 тысяч украинских боевиков, сообщает Le Monde, чтобы поскорее бросить соседей в пекло. Польша вдвое сжимает сроки тренировок. Обещает обучить украинских вояк чуть больше, чем за месяц, пишет Шпигель. Набор экипажей для поставляемых Украине танков «Леопард» власти Варшавы объявили в том числе среди местных жителей. Вот такие плакаты появились в метро. Надпись «Защити исконно польские земли на Украине».
Здесь, в польском Свентошуве, недалеко от границы с Германией, украинские солдаты пройдут обучение управлению танками. Как предполагают местные СМИ, это займет 10 недель. Но если мы ускорим обучение, а инструкторы пожертвуют своими выходными, мы сможем обучить солдат, которые до сих пор использовали только постсоветское оборудование, всего за 5 недель. Возможно, самая сложная часть обучения – это стрельба. Сначала солдаты будут учиться на тренажерах.
Поставлять Украине любое оружие отказалась Вена. Об этом в Киеве после встречи с Зеленским сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он рассказал, что его страна занимает нейтральный статус и много лет не модернизировала свое вооружение. Исключает возможность передачи танков «Леопард» из-за плохого состояния Минобороны Испании. Президент Турции Эрдоган, который отправляет на Украину ударные дроны «Байрактар», назвал поставки танков рискованным шагом.
Я не могу сказать, что считаю, что поставки танков являются шагом для решения. Это рискованное дело. Оно выгодно оружейным баронам. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией.
Пентагону не терпится поставить на Украину истребители F-16. По данным Нью-Йорк Таймс, ведомство активно давит на союзников по НАТО. Отказ Байдена передавать самолеты Киеву раскритиковали в Минобороны, сообщает Вашингтон Пост. При этом ведомство не сомневается, что именно Белый дом такие поставки одобрит. Ответ Байдена не является окончательной позицией Вашингтона, пишет Политико.
Благословит Господь Америку за то, что у нее хватило мужества и мудрости помочь. И я умоляю вас сегодня следовать своей логике и дать Украине средства, чтобы закончить дело. Дайте им дальнобойные артиллерийские системы, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, они знают, что им делать. Дайте им необходимое оборудование, чтобы вернуть этот сухопутный коридор в остальной части их страны, потому что чем быстрее они победят, тем больше будет экономия в ресурсах и жизнях.
Bloomberg считает, что накачка Украины оружием – особый вид дипломатии Байдена. Как пишут обозреватели агентства, Белый дом выбрал тактику эскалации ради деэскалации. Договориться с официальной Москвой в Вашингтоне хотят, создав угрозу для Крыма. В успехе такого плана сомневаются в Пентагоне.
Украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем, заявили 4 высокопоставленных чиновника Министерства обороны на секретном брифинге перед Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил. Как сообщил один из источников, осведомленный о содержании брифинга, победа Украины в наступлении с целью вернуть аннексированную территорию не гарантирована. Пентагон сомневается, что Киев имеет или скоро будет иметь необходимые для этого ресурсы и возможности. Эта оценка наверняка разочарует киевских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.
Весной Россия будет лучше подготовлена, и, следовательно, будет более опасной. Вопрос заключается в том, смогут ли они выработать общевойсковой подход. Я имею в виду, сможет ли пехота эффективно действовать с танками, артиллерией и военно-воздушными силами. В этом случае русские будут представлять действительно серьезную угрозу на поле боя. Мы ожидаем, что российское наступление будет абсолютно крупномасштабным и опасным.
Виталий Тавич.
Ну, поскольку сегодня мы отталкиваемся от даты юбилейной, круглой, важной, и в сегодняшнем контексте особенно, 80-летие разгрома гитлеровских войск, то есть войск, представляющих те же самые страны, которые сейчас, в частности, вот лидеры их показывали здесь, которые приедут на саммит Евросоюз-Украина в Киев, я так понял, на Украину. Та же самая комбинация стран. Об этом сейчас уже все говорят. А вообще-то долгое время мы это как-то... Вообще мы какие-то чрезмерно приличные люди. Но нельзя быть схамами, хулиганами и преступниками, быть приличным, действовать в белых перчатках. Ну и во всяком случае, тогда нужно иметь в этих перчатках сразу автомат или дубину и действовать ими. Итак, вот тут Швейцария мелькнула, да? Когда американцам понадобилось сделать так, чтобы швейцарские тайны вкладов перестало существовать в швейцарских банках, они что сказали? Либо открываете, либо мы вам напомним. А какое золотишко в годы Второй мировой войны попало в ваши банки, хранилось, кому оно принадлежало, это золото, откуда оно взялось, из чьих ртов, из чьих рук было создано, и где оно у вас там осталось, и на каком основании? Не постеснялись. Все, швейцарские гномы сразу все поняли, все открыли. А у нас до сих пор пиетет перед Швейцарией. Нейтральная, Латвия, Прибалтика. Мы никогда, в советское время вообще об этом никогда не говорили. Это три страны, три государства, которые возникли, кстати, в результате решения советского правительства, дали независимость. Эстонии вообще не было такого государства никогда. Ну и так далее. Вот. Если бы Советский Союз не инкорпорировал их в себя, то они были бы союзниками гитлеровской Германии. Они просто были бы активнейшим союзником гитлеровской Германии. Мы им что, напоминали об этом в течение советской власти? И после распада Советского Союза не напоминали. Открываю наш любимый интернет, сеть. Сегодня читаю. Левец – это президент, их там столько сейчас, президент этой самой Латвии. В России отсталая нация, и нам нужно больше солдат. Ну, то, что им больше солдат нужно, это хрен с ним, с его солдатами. Хотя жестокость латышей с оружием в руках известна в истории. О чем мы тоже, кстати, не напоминаем. В России отсталая нация. Хоть один наш одно официальное лицо, президент, премьер-министр, министр иностранных дел, сказал о латышах, что они отсталая нация. Которые вообще мировой культуре дали ничего.
Рига, вы сказали, что они гномы. Зачем обращать внимание?
Нет, вот не надо. Это не по-другому. В Риге жили в Российской империи тогда немцы и евреи. Азийские немцы и евреи. Вот было население Риги. Потом вошло в состав России. Там, естественно, вот то, что сейчас Латвия называется. Ну, о поляках я вообще не говорю. Эти провокаторы известны. Украинцы. Я сейчас перейду к конструктивным предложениям. Они будут так, в милитаристском стиле.
Мы, как всегда, насторожились, когда вы говорите про конструктивные предложения.
Мне надоело. Там полсостава начальственного в Европе, там хорошо это или плохо, не буду судить. Вот. Это женщина сейчас. Ольги Скобеевой нет, а обычно она на это реагирует. Вот да. Что они несут? То есть они в тысячу раз агрессивнее мужиков.
А давайте послушаем, что говорит Урсула фон дер Ляйен, чтобы вот наши зрители знали, что они несут.
Про Урсулу я и скажу.
It has been almost one year
Почти год с вторжения и год решительного объединения общественности Европы. Вы бьетесь не за себя, а за свободу. Это борьба демократии против авторитарного режима. Финансовая поддержка. Мы обещали, мы держим слово. Недавно был очередной транш. Гуманитарная и военная поддержка Украины от Евросоюза уже достигла 50 миллиардов. Важна и энергобезопасность. Путин постоянно нападает на инфраструктуру. Он пытается сделать так, чтобы украинцы зимовали без воды, света и тепла. Пришла первая партия наших лампочек. Также поддерживает энергосеть Украины. 2400 дополнительных генераторов даем к предыдущим 3000. Переживем зиму. И еще много зим переживем. Перед войной говорили о цене, которую Россия заплатит. И Россия заплатила эту цену. Наши санкции разрушают Росэкономику. И будет большее давление. Россия судом должна ответить за свои преступления. Прокуратура Украины и Евросоюз уже вместе работают. Собираем доказательства. Центр будет в Гааге.
Был бы на ее месте мужчина, говорил бы то же самое.
Нет, я в данном случае о чем говорю? А вот кто такой Урсула фон дер Ляйен? Если передвинуть на период Второй мировой войны, это официальный глава Рейха, сейчас четвертого, тогда третьего. Американцы стояли отчасти и затем тоже там финансировали, мы это все знаем, но в данном случае конкретно. Куда она приезжает? Кстати, Гитлер тоже приезжал на территорию Украины во время Великой Отечественной войны. Ставка там была сделана. К вопросу о саммитах Евросоюза. Вот, значит, они сейчас поедут. Значит, им раздали инструкции, сухие пайки с собой берите и так далее. А зачем они нужны на исторической русской территории? Они поедут по железной дороге. Я так понимаю, можно только поехать через Польшу с одной стороны, ну и там южнее, через Чоп. Зачем они нам здесь нужны? Вот здесь нужно разбить железнодорожную колею прямо накануне этого саммита. Не нужно по вагонам, в которых они поедут. Мы гуманисты. А разбить колею? Или то, что я сказал по поводу Латвии? Вот этих слов. Вообще, казус белли, это всегда был, помимо прямых действий, были и слова. Слова, которые оскорбительные для главы государства, как правило, монархи это были в прежние времена, для оскорбительных слов по отношению к народу данного государства. Он сказал, что россияне некачественная какая-то там эта нация, ну и к религии тогда еще. Кстати, религию сейчас оскорбляют эти, каждый, кому не лень, вот мы видели, ничего не происходит. То есть я считаю, что если вот это сообщение о том, что этот президент так называемой Латвии такое сказал, это казус белли. Я считаю, что Россия должна объявить войну Латвии, отталкиваясь от этих слов. Объявить войну – это не значит перейти в наступление. Никто тебя не заставляет двигать туда сразу дивизии, танки. Объявить войну.
Североатлантическому альянсу.
Вот что у вас это, некий страх? Кто у вас это...
Нет никакого страха, я констатирую.
Бодрость. Мы объявляем войну. Я не знаю никакого альянса. У нас нет с ним отношений сейчас, фактически. Латвии за конкретные слова, за оскорбление народа Российской Федерации. Это что, мало? У них, кстати, каждый второй такое дело. Ну, давайте с кого-нибудь начнем. Украина. Опять же, вернемся к ней, все... Мы сами виноваты, я уже сказал, в том, что нашу историю трактуют так. Вот сейчас Сталина два дня, город называется Сталинград, будет Сталина установили. Вот, не знаю, может его потом через два дня снесут, поскольку. Но замалчиваем роль Сталина. Вроде бы история заставляет, чтобы возвращалась. Но до сих пор... Мы в сети это бывает часто. Некоторые документальные фильмы по телевизору иногда идут какой-нибудь глубокой ночью. А как правило, этого же нет. Значительная часть населения тогдашней Украины, Украинской Советской Республики, Советского Союза, сотрудничала с гитлеровским режимом и служила ему. Вспомните... Старый советский фильм «Подвиг разведчик». Он такой, вроде бы, наивный, Но он от реальных событий отталкивался. Сейчас, конечно, молодежь его не может смотреть, нужно новое снимать. Там вся символика, трезуб и свастика. Они рядом там все время стоят. Трезуб и свастика. Это же не фантазия режиссера и художника, это просто было из реальности. Одна из главных сюжетных линий, он ищет предателя среди группы вот, сопротивления местных, партизанской группы. Три человека, из трех человек один предатель. Это потом это в анекдот вошло. Это же из реальных событий, это не выдумано. Не из ста человек один предатель, а из трех человек один предатель. Понятное дело, потом, когда их реабилитировали, они все остались в этой советской Украине и пошло и поехало. И до сих пор мы им это не вспоминаем. И последнее. Вот это Киевская Русь, это споры, значит, Киевская Русь, а это Украина. Ну, мало того, что мы называем часто до сих пор Украину, то, что никогда Украина не была, там, вот, и в 18-м, 17-м, и прежде, воссоединение Украины с Россией, но это, кстати, из советское изобретение, историческое. Вот. Но мы рассуждаем, а все школьники знают о Киевской Украине, о Киевской Руси. Спроси у него, а Московская Русь что такое? А Владимирская Русь, Новгород. Столица русского государства, как и во многих средневековых, что Париж всегда чтобы был столицей франков? Не всегда. Гуляла столица. Но о Киевской Руси рассказывают по-прежнему, что-то дискуссии ведут. А Владимирской, о Московской, потому что уже тогда постепенно иначе стало называться, не ведут разговоров. Пересматривать весь подход к пропаганде, к информации, к образованию, ну, хотя бы вот отталкиваясь от этих событий, совпадающих с этой историей. И, повторяю, разбомбить железную дорогу, чтобы никакого саммита Т-4 рейха и нацистской Украины не было на землях Новороссии и Малороссии, и объявить войну Латвии, не переходя ее границы. Пока.
Понятно. Ясно, Виталий Анатольевич, грозно, жестко, как всегда, ну, понятно.
80 лет чего отмечаем?
Понятно. Сталинградской битвы.
Победе.
Вот так. Вы уже говорили о соседях, еще об одном соседе хотел бы вспомнить. Тбилиси, Грузия, там большой скандал с Саакашвили. Многие считают, что он очень истощал, другие говорят, да ничего, нормально выглядит, у него приличная очень... Камера, палата больничная, но дело даже не в этом. Изучает западный мир сейчас, как Грузия реагирует на специальную военную операцию, вообще на Россию, и складывается у этого самого западного мира ощущение, что Тбилиси накренило в сторону Кремля, что не соблюдают они требования по вступлению в ЕС, требования кандидата в ЕС. Давайте посмотрим.
Грузия закупит у российского предприятия «Метровагон Маш» вагоны метро на сумму 130 миллионов лари. Параллельно жестокой войной, которую Россия ведет на Украине, Грузия взяла заем у Европейского банка реконструкции и развития на 50 миллионов лари и заплатит их российскому предприятию.
Мы заключаем договор. Мы максимально застрахованы от всех финансовых рисков. Мы уже согласовали с Европейским банком реконструкции и развития все условия договора. Каждый этап, каждый пункт. После этого мы уже перейдем к подписанию.
Мы там и не встречаем.
Член Совета Федерации Григорий Карасин обратился с заявлением к грузинскому правительству о восстановлении авиасообщения с Грузией. Главные участники неофициального диалога между Россией и Грузией еще раз зафиксировали позицию Кремля и заявили, что дальнейшее развитие событий зависит от решения грузинской мечты. Влиятельное издание «Экономист» опубликовало статью о том, что Грузия выходит на орбиту России.
Отдельные члены партии «Грузинская мечта» высказались о том, что возобновление авиасообщения будет лучше для Грузии.
Россия готова возобновить авиасообщение, и очевидно, что она ждет ответной реакции от Грузии. Этот вопрос обсуждается. Есть выражение «танго танцуют вдвоем». Если у одного из участников дуэта есть сомнения, ничего не получится.
Мы такую возможность имеем, остальное уже не от нас зависит. Однако при существующих обстоятельствах до тех пор, пока Россия ведет террористическую войну, никакой диалог о двустороннем авиасообщении не представляется возможным.
То, что двустороннее авиасообщение сегодня не возобновлено, это заслуга нашей оппозиции и нашего общества. Я считаю, что авиасообщение мы не возобновим. Это невозможно.
Пока на Украине ежедневно бомбят города и гибнут люди, Грузия не должна соглашаться на восстановление двустороннего прямого авиасообщения, поскольку это нанесет непоправимый урон репутации и будущему Грузии.
Если грузинская мечта восстановит его, это как раз будет означать, что наше правительство танцует танго под дудочку Кремля и Путина.
В общем, не могут они там определиться. Действительно, экономические отношения продолжаются. И, собственно, вагоны у нас закупают для метро на европейские деньги, что, конечно, бесит Брюссель. И предложение о прямом рейсе Тбилиси-Москва – это не наше предложение. Это предложение мэра Тбилиси. Прошу.
Сломают все равно голову.
Виталий Тойч предложил объявить войну Латвии. Давайте сначала введем полное торгово-экономическое эмбарго.
Автоматически, да.
Латвийские порты по-прежнему используются рядом российских юридических лиц для транзита. Мы этому коричневому государству даем возможность зарабатывать на российском бюджете. Но решение это принимается быстро. Либо указом президента России, либо постановлением правительства. Завтра введите полное торгово-экономическое эмбарго против Латвии. Мы же помним известный мем. Купил латвийские шпроты, помог ветеранам СС. Но это же действительно так. Вот Виталий Тойч говорит, что Латвия ничем не отметилась в последнее время, ну, не дала ничего миру. А концлагерь Саласпилс. Кто там в основном нес охранные...
Понимаете, я имею в виду другое.
Коренные латыши. Это же факт. Где проводятся сегодня марши эсэсовских недобитков? В центре Риги. И все нормально. Кстати говоря, Латвия страна, где каждый четвертый сотрудничал с органами НКВД и КГБ. Негласно. Не хочу говорить, что страна стукачей, но огромное количество тех, кто негласно сотрудничал с советскими органами госбезопасности. Вот нынешний президент Латвии, папа у него, между прочим, был видным советским деятелем. Поддержал ввод в Латвию советских войск и образование советского правительства в Латвии. Тоже, наверное, сотрудничал с органами НКВД. Ну, давайте откроем архивы. 50 лет прошло, давайте покажем всю эту агентуру в странах Прибалтики. Некоторые даже сумели премьер-министрами стать в суверенных прибалтийских государствах, ранее состоя в агентурном аппарате КГБ, одной из, соответственно, прибалтийских республик. А чего мы стесняемся? Моральных принципов у них нет, почему должны быть у нас? Или вот эта семейка Ландсбергисов, дедушка пиликал там на виолончели, сегодня внучок. Потомственные русофобы. У них пена идет, когда они говорят «Россия изо рта». В Литве тоже было много агентов КГБ. Откроем архивы, обрушим их, собственно, политическую стабильность. А что нам мешает? Почему мы должны быть в этом вопросе святей Папы Римского? Я в этом вопросе абсолютно убежден, что с волками жить, по волчьи выть, если они сегодня ведут войну против России. Ну, откроем архивы. Посмотрим приход новых политических элит.
Может, до сих пор сотрудничают, поэтому не открываем.
Ну, плохо.
Ну, не берусь такие вот утверждения на себя брать, но то, что фактически каждый четвертый сотрудничал, это факт документально и клинически установленный. Теперь по поводу выступления...
Игорь, но с немцами каждый третий.
Я думаю, каждый второй. Не с немцами, а с гитлеровским
рейхом.
Теперь, что касается... Сегодняшнее выступление президента, ну, конечно, вот для каждого гражданина нашей страны, вот то, что было сказано, мы воспринимаем через призму наших родных, близких, собственной судьбы исторической. Вновь немецкие кресты на немецких танках на территории нашей страны. У меня оба деда воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Бабушка трудилась в тылу. Отец у меня служил в группе советских войск Германии. И когда в 91 году рушился Советский Союз, я тогда был молодой офицер, майор, мы все ждали приказа. Приказа не было. Сегодня приказ есть. Специальная военная операция. И в этом плане, я думаю, может быть, мы не совсем можем поменять формат с юридической точки зрения по ряду причин. Но хотя бы вернемся к идеологии, к фразеологии времен Великой Отечественной войны. Сегодня это востребовано в нашем народе. Абсолютно. И лозунг востребован будет. Смерть фашистским оккупантам. Когда эти оккупанты появятся в этих немецких танках на нашей земле. Поэтому я, безусловно, поддерживаю все то, что сегодня говорится, и все то, что сегодня делается, потому что это вопрос нашего исторического будущего, нашей исторической судьбы, судьбы России, судьбы каждого из нас. И победа в специальной военной операции будет означать продолжение великого дела, великой страны и Красной армии.
Мы скоро вернемся, никуда не уходите. Не прошло и года, как в Германии начали что-то подозревать в отношении терактов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Как сообщает «Таймс», немецкие следователи допускают, что подрывы могли быть осуществлены одним из западных государств с целью обвинить в этом Россию. Но Германия от этого перестала быть газовым хабом Европы. Премьер-министр Польши Моравецкий вовсе считает, что Берлин утратил былое величие, а Шольц просто-напросто боится России, потому и поступает с Европой не по-товарищески.
Существует много размышлений о немецкой стратегии, особенно о стратегии прошлого, о том, насколько неправильно было складывать все яйца в российскую корзину и ставить всю стратегию на зависимость от российского газа и российского сырья. Сейчас многие ожидали от Германии перемен, серьезных перемен. Но мы видим, что Германия пытается быть полубеременной, мыслить немного по-новому и поддерживать Украину. Но в то же время они, я имею в виду правительство канцлера в частности, все еще считают, что в отношениях с Россией все должно быть как обычно. Я не думаю, что это когда-нибудь станет возможным с этим квазитоталитарным режимом. России придется полностью измениться.
В Кёльн перенесемся. Евгений Шмидт с нами на прямой связи, депутат Бундестага. Евгений, здравствуйте. Рады, что вы присоединились к нашему эфиру. Слушайте, вот если с Польши начать, но постоянно вас польские власти, как государство, Германию оскорбляют.
Да, действительно. Поляки, конечно же, высказываются в отношении Германии не совсем по-добрососедски, но это и понятно, у нас разнятся взгляды на многие вопросы, и в том числе касаемо поставок голубого топлива. Именно поляки были очень недовольны строительством газопроводов в обход их страны, когда Польша теряла огромные суммы на транзите. Но, как мы видим, все закончилось вот этим саботажем, и поляки, конечно же, очень рады подобному раскладу событий.
Вот эта заметка в «Таймс» о том, что за взрывами северных потоков может стоять, по мнению следствия, западная страна. Вы как раз тот депутат, который бесчисленное количество запросов в следственные органы депутатских написал по поводу продвижения следствия. Какая западная страна может стоять? Может, ответы вам какие-то из прокуратуры пришли по поводу того, как двигается следствие?
Да, к сожалению, в этом политическом детективе до сих пор не поставлена точка, и не думаю, что она в ближайшее время будет поставлена. Наверное, историки только через годы докопаются до истины. Пока же исследователи и политики молчат, набрали в рот воды и прикрываются некими соображениями секретности. То есть все попытки докопаться до сути и все депутатские запросы, они были безрезультатны. То есть мне отвечают до сих пор постоянно, что из соображений безопасности с вами никто разговаривать не собирается. Ну тут и понятно, то есть если бы хоть одну зацепку нашли и смогли бы там, не знаю, фуфайку с красной звездой или там калашников на дне нашли и тут же растрезвонили бы, что это была Россия, но так как ни одного, ни косвенной, ни одной улики не было найдено, поэтому все молчат, никто и не берется сказать, какая страна. Хотя, конечно же, разговаривая так в кулуарах между собой, все понимают, кому это выгодно, кому выгоден был подобного рода саботаж. от которого очень сильно пострадала германская, немецкая экономика, которая, в общем-то, судьбоносное решение на снабжение, энергоснабжение и Германии, и Европы повлекло. Кому это выгодно, всем понятно, но никто не решается, никто не имеет смелости сказать это вслух.
Писториус накануне забрался в «Леопард» в военной форме, поехал, наверное, на восток. Шольц говорит, что следующего этапа передачи самолетов, истребителей точно не будет. Какая разница, передавать танки или самолеты? Тяжелое, серьезное вооружение.
Ну, мы же с вами прекрасно помним, как Шольц буквально несколько месяцев божился и клялся, что никаких танков не будет передавать. Поэтому все эти разговоры о самолетах, это на самом деле просто попытка вести эту тему в политическую, в общественную дискуссию. То есть сначала мы говорим о том, что самолеты ни в коем случае не будем передавать, а потом начинаем раздумывать, а что же было бы, если бы передали, и так далее, и так далее. Постепенно вот открывается это окно возможностей, и уже идут дебаты и по телевидению, и среди политиков о том, что а почему бы нам не передать, не поддержать Украину. То есть все эти разговоры на самом деле попытка то, что немыслимо сейчас, сделать возможным и совершенно реализуемым в будущем. И поэтому я совершенно не исключаю, что Германия спустя какое-то время уже будет готова передать какие-то, может быть, списанные самолеты с хранения Украине. Кто там будет за штурвалом сидеть, опять же, неизвестно.
Возвращаясь к Муравецкому, он говорит, что в немецкой власти велико желание вернуться к прагматичным экономическим отношениям с России. Мы-то здесь вот в Москве как-то не видим этого желания. А вы?
Я-то, кстати, и наша партия «Альтернатива для Германии» за это и выступаем, за прагматичные отношения без санкций, без какого-то диктата, без навязывания своей точки зрения, своего видения мира, своих ценностей и так далее. То есть абсолютно прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении, на, скажем, выстраивании доверия и так далее, так далее. Но политики вроде как говорят только об этом, но, к сожалению, с мертвой точки дела не сдвигается. Наоборот, идет сплошная конфронтация, идет вот это закручивание риторики конфронтационной, чтобы уже никак нельзя было выстроить нормальные добрососедские человеческие отношения.
Спасибо вам большое, что вышли к нам на прямую связь. Из Кёльна Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Прошу.
Я понимаю гендерный шовинизм Виталия Тойовича, потому что он, по-моему, расстраивается за бездарность европейских мужчин и поэтому вынужден критиковать европейских женщин. А что касается Германии, мне обидно. Мне обидно за немцев, потому что известно, что немцы несут 70% расходов на задержание вот этого всего Европейского Союза, и подсчитано, что они же несут эти же 70% потерь от тех санкций, которые сегодня введены против России. Более того, вот когда этот хамоватый Муравецкий сейчас рассуждает о том, как бы ему получше отстроить Германию, вообще это выглядит, конечно, очень цинично, еще и потому, что очень похоже, что Германия – это такой приз, который все хотят получить по итогам этого кризиса европейского, потому что украинского. Потому что понятно, что американцы – главные, кого сегодня разоряют, и главные, кого они бросают сегодня на поле боя – это немцев. И немцы, к моему большому стыду и сожалению, сегодня близки к тому, чтобы совершить этот каминг-аут и действительно с этими леопардами появиться там, изменив сакральный характер этой войны. Потому что совершенно понятно, что это будет новый этап в этом противостоянии. Ну, а теперь о самом главном. Знаете, хорошо бы всем европейцам и американцам научиться слушать нашего президента. Вот когда он недавно я прочитал материал о том, что мы там неправильно, зря мы не послушали Путина в 2007 году, когда он выступил в Мюнхене с мюнхенской своей знаменитой речью и дал оценку состоянию мира, потому что мы не думали, что все так кончится. Но я напомню, что после этого Путин еще дважды давал Западу очень четкие сигналы. Это когда он с трибуны, он сказал, вы вообще хоть понимаете, что вы натворили? И потом, когда мы положили им на стол в декабре 21 года свои предложения, он сказал, будет военно-технический ответ на это, на все. Вот сегодня наш президент, что очень важно, в Сталинграде, рядом с вечным огнем, поклонившись, преклонив колено в память о павших советских воинах и гражданах нашей страны, которые сложили голову, защищая нашу страну, отмечая перелом в Великой Отечественной войне, сказал, не бронетехника решает исход этой войны. Да, это очередное предупреждение, что есть еще и другие средства, военные средства, которые могут быть использованы Российской Федерацией в этой войне, если в этом возникнет необходимость. И я абсолютно солидарен с Виталием Анатольевичем в той части, что как-то нелепо выглядит вот это, знаете, такое комфортное перемещение по Украине туда-назад европейских политиков. Знаете, либо уж так, либо стреляем, либо гуляем. И мне кажется, что сейчас самое время дать жесткий сигнал, что так дальше больше не будет. Что вот так комфортно вы там, пускай с сухими пайками и с одним туалетом на десятерых, но по Украине не поездите. И здесь я с вами совершенно солидарен. Сигналы в этой части должны быть даны абсолютно четкими.
И вот это... Одно дело... По одному, когда ездят, ну там на каждого тратить.
Саммит ЕС, Украина.
А как про это и... Ну сам Бог сразу.
Раз. Я про это и говорю. И еще один очень важный момент. Знаете, вот давайте спокойно относиться ко всей той арифметике, которую мы считаем. Вот читаем. Я вот сегодня прочитал. У НАТО совокупный потенциал 2300 танков. И вот представьте себе, если они вдруг решат, да вот хотя бы половину всего этого, да и бросят туда в бой. А тут же другие эксперты говорят, ну да, а у русских, вот прямо там в воинских частях, не на консервации, до 3000. И что вы будете делать с этой тысячу? Еще раз хочу сказать, прав президент, не только бронетехника, и не только тот ответ, который мы еще можем дать. Главное, это то, что у нас дело правое. Мы там освобождаем в очередной раз мир от этого коллективного европеоамериканского англосаксонского нацизма. И поэтому правда на нашей стороне.
Путин только что сказал, что наша сила в правде. И еще одно заявление. К сожалению, у сегодняшних элит в Германии память о борьбе с нацистами выветривается. Новое заявление президента сразу после рекламы. Наша главная задача – обеспечить сохранение России, только что заявил Путин в Волгограде. Слушаем президента.
Есть такое понятие, как геополитика. Россия – страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день. Я имею в виду по населению. Да? По территории самая большая в мире. И с этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся. И а некоторые говорили, как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран. Так было всегда. А это всегда сопровождалось таким полем боя или такой сферой противоборство, как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории. А поэтому то, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, это только обострение этой борьбы, повторяю, которая велась всегда.
Алексей Викторович.
Ну, действительно, историчность момента подчеркивали все в этой студии. И немецкие танки с крестами, и события, когда вся объединенная Европа идет войной на Россию, а при этом Россия прекрасно понимает, что она одна и фактически союзников в Европе у нее нет. Тогда было во времена Наполеона, когда здесь были все страны, пришли тут армия, десятка стран. Так было во времена Великой Отечественной войны, когда гитлеровская коалиция, тоже подчеркиваю, она включала в себя все страны фактически континентальной Европы. И сейчас вот этот исторический момент, он тоже прекрасно чувствуется всеми сторонами. Я здесь напомню, недавно президент Польши, еще один такой вот визионер, Анджей Дуда, он сказал, что вы знаете, а капитуляцию России нужно подписывать в Переяславле для того, чтобы Украина, значит, она развернулась не просто от точки там 91-го или 17-го года.
Отомстим Хмельницкому.
Отомстим еще Хмельницкому за наш потоп и за восстание Хмельницкого. Но почему они ставят так ситуацию? Потому что они чувствуют, что Россия выигрывает. И вот это главное событие. Потому что сейчас уже подведены итоги 2022 года, и все считали, что Россия потонет в первую очередь в экономике, но выросло производство нефти, выросло производство угля, выросло производство электроэнергии, это значит, что страна начинает работать. Да, провалилось производство газа и нефтепереработка, но отнюдь не капитально, то, что мы обсуждали, на 5-10%. То есть это не экономика, разорванная в клочья, это экономика, которой Международный валютный фонд в этом году уже пророчит рост, при том, что для всех западных стран это будет рецессия. И сейчас они кидают последнюю козырную карту. Нужно понимать, что вот эти вот объявления возле варшавского метро о наборе танкистов для того, чтобы поездить по необъятным степям Украины, это же фактически признание прямого участия той же самой Польши в конфликте. А почему это происходит? Потому что мы прекрасно понимаем, что это современная техника, и невозможно посадить на танка бывшего тракториста, а на самолет посадить какого-нибудь баристу. Да? И поэтому это означает, что завтра будут натовские пилоты гореть в тех самолетах, которые будут поставляться на Украину. И это означает, что у Украины уже не осталось совершенно времени.
Самое главное при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и специальной военной операции – это правда, достоверность. Только что заявил Путин в Волгограде. Разговор с молодежью продолжается. Полностью заявление президента прямо сейчас в вестях. Это была программа «60 минут». Всего доброго. До свидания.